Продолжаем наш эфир на радио «Спутник». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Игорь Викулов. И у нас в гостях Валерий Татаров, петербургский тележурналист, режиссер, политолог. Что ж, Валерий Николаевич, здравствуйте. Рады вас приветствовать.
Кто-то однажды обозвал политологом, и так это пошло в качестве представления. Да? На самом деле, скорее всего, я документальным кино больше занимаюсь. Политология – отдельная профессия, требующая отдельного времени и отдельных знаний. Это все равно, что военный эксперт. Это люди специальные. Мы же с вами, если позволите, Игорь, будем говорить как люди, которые неравнодушные, но профессионально могут оценить то, что происходит.
Так вот, давайте профессионально оценивать. Так, на днях во всем мире отмечали День волонтера. Согласно резолюции Генассамблеи ООН от 1985 года, этот день назван Международным днем добровольцев во имя экономического и социального развития. Вклад волонтеров отмечали по всей нашей стране. В церемонии вручения премии вместе принял участие президент России Владимир Владимирович Путин. Он заявил, что 21 миллион человек в числе волонтеров, 15% населения страны. Стала победителем и волонтером года Наталья Аминева из Воронежа. И также стоит отметить, что по-своему отметили День волонтера на Украине. Лучшее волонтерство служба в ВСУ. Так в Раде призвали украинок мобилизоваться в армию. Что скажете по этому поводу? Вообще вот, тенденция какая-то такая странная. Уже кого только, что называется, гребут.
Лучшее волонтерство в армии. Тогда оно перестает быть волонтерством. Собственно говоря, это слово не русское, да, это слово доброволец. То есть
доброволец,
делающий что-то добровольно и хорошо, в том смысле, что во имя добра. Если говорить о добровольничестве украинском, да, как теме, я бы с удовольствием о нашем добровольничестве поговорил, да, то, конечно, это политическое заявление, и это вот женщина или девушка молодая по фамилии Безуглая, по-моему.
Безуглая, да, Марьяна.
Вот я всегда опасался рыжих. Я ее давно заметил, она такая бы сблеклая и с очень неразвитой речью, тогда еще, когда задолго до конфликта, она уже тогда была такой радикалкой, причем радикалкой, которая внешне для радикализма не подходит. Такая блеклая амеба, которая должна делать свою жизнь вот именно на эпатаже, на каком-то, понимаете, на каком-то радикализме. И, конечно же, она играет в команде против Зеленского, так я понимаю, да, и вот она призывает в армию. Ну, что могу сказать? Женщина на войне, кстати, почему она сама не там, да, спрашивается?
Ну, у нее самоотвод, как она, по крайней мере, заявила вот в этом же интервью, что она, мол, с 14 года или с 15-го, уж не вспомню, занималась, прошла вот эту службу, мобилизована была, и вот сейчас активно отстаивает, так сказать,
эти позиции. Знаете, то, что я видел в социальных сетях, а они исключительно организованы в Украине.
Безусловно.
То есть это не такая не стихийная демократическая среда, в которой выражается настроение народа. Это организованная среда, где тренды обозначают люди, которые для этого поставлены, за это получают деньги, у которых есть задание, да, то есть направить общественное движение в определенное русло. И вот реакция даже в организованном социальном пространстве интернетовском Украины даже не может перебить организованная, да, тенденция, стихийную, потому что начался такой поток возмущения, да, именно связанный с тем, а почему те, кто призывают к такому добровольничеству, да, они не там, не на войне. И это одна из модных таких ситуаций, когда люди простые задают вопрос к тем, кто призывает вести себя так или иначе, благороднее, да, а вы-то сами там можете нам показать пример? Это, кстати говоря, не только Украины касается, это вообще, говоря, такая проблема человечества. Те, кто нас призывают к чему-то, должны соответствовать этому чему-то. И это главное, с чем столкнется украинская политика, призывающая женщин идти воевать. А для меня вопрос даже не этот важен. Конечно, женщина на войне – это разновидность уродства, если это не сестра милосердия. А мы же видим еще с 14 года этих вот ведьм украинских.
Снайперши.
Без кавычек, да, которых в плен-то никогда не брали наши. Это всегда расстрел на месте, и обязательно, чтобы люди об этом знали, на что они соглашаются и что их ждет впоследствии. И там ряд громких фамилий и имен, которых раскручивала украинская пропаганда, они оказались на том свете. Кстати, и потому, что это было связано с массивным пиаром. Вообще, женская тема на войне – это тема политических спекуляций. Это выгодный очень образ для того, чтобы его продвигать. Кстати говоря, в этой ситуации для того, чтобы получить как можно больше денег. Это история про мальчишак и мальчишат, да, помните, нам бы день простоять, до ночи продержаться. Вот там старики ушли, не вернулись, вот и отцы ушли, не вернулись, поэтому давайте мы теперь будем бабы воевать, да. И, конечно, и в этом смысле война украинская выглядит отвратительно. Но еще раз повторю, это как для телевизионщика, это очевидно, да, что образ женщины на войне очень удобно раскручивать. Сейчас вот по украинским средствам массовой информации прокатилась целая серия таких, знаете, как это называется, вот когда женщины...
Романтизация это называется.
Да, вот эти вот, знаете, вот эти вот селфи, да, вот эти вот почти что подиумные фотографии вот этих красоток, да, видно, что она и дня там не провела на передовой, но вот эта вот форма, это вот стиль милитари, да, это красивая женщина с оружием. Это такая помесь сексуальности с бесовством.
О которой, ну, это кстати... вот эта голливудская вот эта история, которую привозили с собой все эти Анджелины Джоли, всевозможные там какие-то еще актрисы, которые доезжали и красовались. Опять же, селфи ради, как понимаю.
Вот Олесь Бузина, которая когда-то была у нас в передачах, он говорил как раз об этом, что весь украинский так называемый гламурный милитаризм, он покоится на сочетании несочетаемого. Это бесовство и христианство. Так и здесь. Это сексуальность и война. Вот украинцы мешают этот винегрет, да, и подают публике. И это работает, потому что все то, что я с ужасом читаю в социальных сетях, это восхищение вот этими женщинами-убийцами, по сути дела. И вообще говоря, как и женский алкоголизм, так и женщина на войне, это такое, знаете, приобретает какие-то странные формы.
Уродливые.
Патологические, да. И они так, когда дают интервью многочисленные, кстати говоря, не только украинской прессе, а и западной, они смакуют то, что они делали. И причем смакуя это, они абсолютно абстрактно относятся к будущему наказанию. И это проблема вообще всего человечества, абстрактно относиться к собственному уходу. И вот они хвастаются тем, что мучили наших солдат. Вот одна там писала, помню, я даже фамилию не хочу называть, хотя я их знаю. Я прям обращаю внимание на эту патологию, потому что, знаете, ну, как я есть писатель текстов, да, я запоминаю черты эпохи. И вот женщина рассказывает, как патологоанатом, что начинает она с выстрела в коленную чашечку. Понимаете? И это пишет женщина, мать. Кстати, там и беременные появляются, многодетные.
Да, это все символы раскручивают, всячески пытаются пиарить. Слушайте, у меня вот такой вопрос, я даже скорее наблюдение мое по поводу, опять же, образа женского в литературе западной, в культуре детского кино, в конце концов, когда мы видим насаждение того же Шрека, да, и как там вот эта прекрасная принцесса, с большим удовольствием распевая чудные песни, которые дети потом пародировали, копировали, убивает птичку. Ну вот как такой образ откладывается потом в головах у детей? Естественно, начинается подмена понятий.
Ну, так для этого и птичка и нужна, для того,
и
чтобы...
И нам это насаждали.
Как образ,
тоже.
Да. Но образ беременной на войне, это, конечно, такая, знаете, Мадонна украинская. Вы помните этот ролик, если уж мы заговорили об образах, да? Когда в национальной одежде красотка такая, да, режет горло нашему ватнику, да? Помните, да? И это общество не просто там, знаете, с возмущением анализирует, это принимается все с удовольствием. И этим мы отличаемся, кстати говоря. Вы знаете, война, я снимал ее много раз в горячих точках, это тяжелая работа, не приносящая удовольствия. Это, знаете, как послушание вот в христианской терминологии. Это то, что надо делать, но ты не хочешь это делать, да? Ну, а для них эта война получается, вернее, не война, убийство, это удовольствие. Поэтому на дронах лучшие камеры, поэтому все то, что вызывает шок, связанный с убийством ватника, москаля, это всегда тиражируется и всегда имеет рейтинги. И вообще вот эта вот это продажа горя, продажа этого террора, это один из аспектов информационной войны, которую, я думаю, можно сказать в этом случае успешно, закавычив, конечно, это слово, успешная эта война для украинского общества, потому что оно настолько остервенело и потеряло всякий человеческий лик во многой степени, да, что надо говорить уже о патологии национального масштаба. И женщина на войне из этой же серии. У войны не женское лицо, кажется, так называлось произведение, из-за которого получила Нобелевскую премию Алексеевич, да, но она плохо закончила, спекулируя
на этой
теме.
Там...
Иностранным агентом, да, наверное, конечно. Да, признали. Поэтому не лишнее будет об этом вспомнить.
Конечно.
Но продажа тренда или бренда вот этого Секси милитари – это и есть один из аспектов работы в социальных сетях. Я еще раз повторю, ставший мемом такую мою любимую поговорку, да, если вы думаете, что вами не манипулируют, значит, с вами работают профессионалы. Украинское общество во многом думает, что это их собственный выбор, вот этот уровень ненависти, какой-то бесчеловечности. На самом деле, эта возгонка происходит искусственно, опытными манипуляторами.
Ну и продолжая женскую тему, давайте поговорим о последних данных по состоянию здоровья жены Буданова. Вот тут такая информация прошла, что...
Вот мы с вами, Игорь, дожили, что нас интересует здоровье жены Буданова.
Я боюсь, что меня не особо интересует, но вот обойти эту тему не смогу, потому что все-таки это звенья одной цепи в контексте продолжающейся битвы за власть, которая происходит в киевском режиме, и здесь, естественно, всех собак сваливают на Россию. У нас уже заявление имеется от пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который высказался довольно едко, кстати, да, он сказал, что это привычное обвинение, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию, вот уже до чего дошли. Так вот, с этой женой Буданова, опять же, Марианой, это слово, по-моему, у них-то имя становится каким-то знаковым, и это тоже, кстати, может быть, не случайно. Говорит, что все хорошо, но, мол, у нее малый вес и так далее, и она вот поэтому быстрее восприняла. Что же это все-таки, на ваш взгляд? Это попытка отравления, инсценировка, как говорят некоторые военные эксперты, поскольку это все происходит в контексте заявлений того же Кличко, того же там Залужного. Это все, на ваш взгляд, из одной серии?
А вот контекст, вот я, ну, я спрошу вас, да вы сами определили, да? Потому что если что-то идет в пакете, да, одновременно, значит, это заказ. Я вам как специалист по манипуляциям, да, то есть по созданию образов, я просто могу сказать, что я вижу в этом заказной характер, да. Одновременно не могут происходить вещи, связанные, например, с необходимостью что-то либо подсветить, либо дискредитировать. Вот я помню эту историю, когда одновременно же мы искали Залужного и Буданова, если кто-то занимается этим, помните, да, пропали. То ли они были убиты, то ли ранены, потом вышли эти интеллектуальные куклы. Я видел, что это, конечно же, не живые люди, андроиды такие компьютерные, да, и Залужный, и Буданов были, вообще говоря, не людьми, но давали интервью и шевелили руками. Вообще говоря, от этого волосы шевелились, потому что, знаете, такая инфернальность во всем этом присутствовала. Мне кажется, то же самое и с женой. Вообще, Буданов такой производит человека, у которого не бывает жены, я так мягко говорю, да, ну, такой он какой-то, он бесполый такой, знаете, и вообще не подходящий на эту роль, я по-другому себе представлял.
Европеизированный.
Какой-то слишком он молод, слишком беспол, так вот, знаете, это вот мужики, у которых, простите, не растет щетина на лице, да, они такие, такие специфические, да, ну уж никак он не подходит под разведчика, да, тем более такое серьезного ведомства. Скорее всего, конечно, это засланный казачок, и заслали его спецслужбы западные, но это не весь какое открытие, да, но вот это катавасия вокруг его жены с отравлением, да, ну, так вот спросить-то, кому ты нужна, да, и если бы хотели отравить, то отравили. Вот эта история с отравлениями, она отсылает нас к историям со Скрипалями, там, с Литвиненко.
Ну, вот опять же, да, Петров и Башаров,
чувствуете, что у нас тут дошел, английский след вообще этой истории, да, они как-то, понимаете, исторически, еще со времен Шекспира, они как-то в этой теме увязли по уши, не могут этот сценарий переписать. То ли не хватает творческих или...
Перевели Шекспиры на Западе.
Ну, вот что-то вот мне как бы отдает все это шекспировщиной, вот эта вся история с отравлениями. Сейчас столько способов вообще нейтрализовать человека, да, и вызвать в нем приступы там дизентерии и чего-нибудь еще такого попроще, чтобы он с горшка не слезал. А тут надо так, знаете, красиво, эстетично
это, капать, да, это яд. Не продаж, стакан, да. Это не продаж западным инвесторам, которые вкладывают огромные суммы.
Вы знаете, все эти дешевые спектакли, они работают на публику непритязательную, знаете, публика, которая не умеет анализировать. Вот в Индии положим страдания Буданова. Он же переживает за свою жену. Какие негодяи, вот, эти москали, понимаете,
тяжелые металлы,
которые такую красивую молодую женщину вот отравили. Не могли бы просто голову снести. Ну вот, понимаете, вот сценарии, конечно, я вот просто как сценарист, знаете, настолько опустились планки потребителей, зрителей. Это, знаете, вот Фаина Георгиевна Раневская говорила, раньше, говорит, только артисты на сцене халтурили, а теперь уже и зрители халтурят. Понимаете, вот, что ждет публика, то ей и дают.
Ну, в общем-то, публика западная, по крайней мере, очень ждет каких-то достижений. Вот тот же Залужный изливался в своем эссе, даже профессионалы, скажем, литературного дела назвали эссе его, вот это вот интервью крупное одному западному изданию о том, что вот, мол, по таким-то причинам мало поддержки, самолеты нужны вчера. И в этом ключе тут откликнулась Финляндия, которая заявила, что хочет наращивать производство боеприпасов для Украины о суммах в десятки миллионов евро речь речь идет. И вопрос, за чей счет банкет, как говорится, потому что вроде как Европа начинает трезветь, и раз главный инвестор в виде Соединенных Штатов не спешит выделять суммы, там забуксовало все, то зачем и мы? А тут вот финны выдвинулись на первый план, и до Рождества вроде как собираются даже выдавать. Что это за ход такой?
Ну, вообще, те, кто создает вокруг России поле напряжения и такую вражескую территорию, а именно в этом смысл всякой политики, которая работает против, это создать еще одну точку напряженности и украинизировать еще Финляндию по возможности. Вот как они украинизировали, например, страны бывшего Союза, mm-hmm. ту же Грузию. Вот этой украинизации я имею в виду, когда, ну, у вас же есть враг, так вот же он, конечно, Россия. Вот для финнов враг в лице России — это, извините меня за выражение, привычное дело. Финны всегда комплексовали по поводу того, что империя им дала независимость, свободу, причем, кстати говоря, Российская империя. Да, помните, это же...
И столько всего построили,
было в, уже скажем. В этом веке. Да и про то, что построили, как-то не модно вспоминать.
Не
да?
модно.
Ничто хорошее не оказывается безнаказанным, так и в отношении с финнами. Мы много чего для них сделали, но они рванули вперед в бытовом смысле и очень гордились всегда этим. Да? Я помню это превосходство финнов, которые снисходительно на нас смотрели, как мы покупаем там этого лосося замечательного, и какие-то там шмотки. Да, я уже говорил в одном из эфиров, что Мерло Пинранте, да, радостный давал нам интервью, когда устанавливали русскоязычные знаки там дорожные в этом городе, который, бюджет которого наполовину состоял, если не больше, на деньги туристов. Но сколько бы ни сделали патронов финны, это бы подавалось как вклад в дело борьбы с Россией. Я не думаю, что это серьезная какая-то военная история, да, связанная там с реальным потенциалом воюющих с нами натовских стран. Это связано, конечно, с политическим пиаром, и из Финляндии лепят вот эту антироссию усиленно, а они ведутся. Причем как они? Вот, к сожалению, я вот разговаривал с финнами совсем недавно. Ну, это, знаете, как финны, они натурализованы, это наши, ставшие финнами. А русофобия в Финляндии с помощью средств массовой информации достигла каких-то животных масштабов, понимаете? Теперь вот, если там погода плохая, то, естественно, все от России, там, правда-правда. Ну вот, так вот, они говорили о том, что негде высказать мнение, никто их не спрашивает. Поэтому, когда мы говорим Финляндии, мы подразумеваем, конечно, горстку элиты, прикупленной Америкой, либо, как вам сказать, или напуганной Америкой. У всякого человека есть скелеты в шкафу. Как можно человека, знаете, обратить в другого человека? С помощью чего? Деньги – самый простой способ, понятный всем, да? Но есть масса таких вот тайных механизмов, с помощью которых людей держат на крючке. Финская элита ведет себя антифински, и это совершенно очевидно, да? По-хорошему, отменить Россию как таковую, да? Но это не получится, поэтому они всегда будут страдать от того, что они не живут с нами хорошо. Ну, вы спросили о том, как можно к этому относиться. Это такая искусственная возгонка русофобии в Финляндии. Но обращу ваше внимание, что почему-то концлагеря финские во время Северной войны, так называемой 1939-1940 года, были наиболее жестокими. Mm-hmm. Даже по сравнению с фашистскими mm-hmm. немецкими. Понимаете, там вообще не кормили людей. Но это, понимаете, вот мы, когда мы дружили, то мы об этом замалчивали. Да? То есть и сдерживали так называемое народное покаяние. И ушли старики, которые все это помнили и знали. И теперь молодым это покаяние кажется неактуальным. А на самом деле примирение без покаяния, оно не ведет к историческим результатам. Вы понимаете, вот возвращается и бандеровщина, и финский фашизм возвращается к нам, потому что молчали и не говорили о том, что неприятно. И это нам урок. Понимаете, мне кажется, на будущее это нам урок. Нельзя скрывать проблемы. Это как в семье. Если что-то есть обсудить, надо это обсуждать, а не консервировать этот конфликт.
Мне хочется обсудить, знаете что, вот опять же в контексте молодежного, может быть, какого-то движения, трендов, если так можно выразиться, иностранными словечками. В общем, слова, которые входят в обиход, причем не так давно вошедшие. Вот я за тобой скучаю, я за тобой занимал. Ну, вот это вот такие странные слова.
Вообще-то это форма украинизма. Я за тобой скучила.
Здесь да, получается, да. Что получается? У нас тренд на украинскую мову.
А вы так резко изменили тему, я даже не заметил.
Вот
ну, вообще, ну, по ходу, это тоже что-то такое странное.
Это, опять же,
да?
способы манипуляции, может быть, или это все-таки сознательно, и просто это вот такая попытка упростить нашу речь?
Ну, вообще говоря, я так пользуюсь уличной терминологией, скажу вам, что втюхать товар легче всего раздраженному человеку. Вот эти вещи, если они вас раздражают, то вы уже готовый объект для манипуляции. Ага. Вот это весь спор «на» и «вы», он из этой области. На самом деле, кажется, филологический спор, да, «на Украине» или «в Украине», ну, кажется, да, там, несоответствие наших представлений о языковых нормах. На самом деле возникает раздражение. Именно раздражение является средой, в которой маркетинг продаж начинает действовать наиболее эффективно. Для этого это делается. Конечно, человека начитанного, образованного, с хорошей развитой речью и наслышанного хорошей речью раздражают некоторые, вот это слабожанщина, или как это называется, суржик, он раздражает. И в этом раздраженном состоянии ему незаметно подсовывают что-то такое, что на самом деле является целеполаганием. Понимаете?
Окна Авертона, так называемые.
Ну да, знаете, вот они одно время надоели, как открытие, ну не бог весть какое открытие, да. Сначала вы целуете даме руку, а через некоторое время
танцуете.
Вы целуете ее целиком. Ну вот, поэтому окна Авертона работают, причем ежедневно. К счастью для меня, я меньше вижу злоупотребления этими окнами в российском информационном пространстве. И, понимаете, мне кажется, мы глубинно порядочный народ. Вот мы как-то, нам неинтересно подлечить, вы понимаете, а потом смотреть, как это приносит результаты. Это тоже касается вот удовольствия на войне. Да, вот мы не получаем его. А вот наши оппоненты, враги, они по-другому устроены.
Вот вхождение в языковые нормы. Не считаете ли вы это одной из форм, так скажем, вот той самой информационной войны, которая происходит? Или это все-таки...
Игорь, вы просто в моем лице получите такого благодарного собеседника на эту тему. Я борюсь с этим. Понимаете, все студенты страдают мои от того, что Татаров Валерий Николаевич постоянно находится с ними в режиме редакции. Понимаете, я постоянно их редактирую. Для меня человек, позвонивший, ну, то есть звонит, это человек, с которым я начинаю вести себя как человек, который испытывает некоторые недомогания, как, так, знаете, слегка захворавшим, да, я хотел бы его как-то ему чем-то помочь в жизни, да, иначе ему будет трудно. Так и здесь, языковые споры – это самые полезные на свете споры. Вообще, люди, которых я уважаю, они всегда советовали, и не только советовали, а и обладали в библиотеке большим количеством словарей. Самая лучшая книга после самой главной книги Библии, да, это словари в доме. Культура общения – это больше, чем комфортное общение. Это, вообще говоря, наши приветы друг другу, да, как мы устроены, как мы живем и чего в жизни хотим. Человек, который выражается грязно, либо ненормативно, это человек, у которого есть проблемы, и эти проблемы скоро будут вашими. Поэтому это, знаете, как сигнальная система, да?
Но, опять же, в этом ключе психологи, которые всегда тут начинают все разбирать и анализировать, говорили о том, что вроде как нецензурщина снимает стресс и так далее. Но, опять же, это подмена понятий. Получается так?
Да нет, это, конечно, разговоры в пользу бесов, да. Ну, вот. Ну что значит, проклятие матери или Богородицы, как она может снять стресс? Да что на самом деле, да? Или ругаться, обещая друг другу вступление в половой контакт. Ну, вообще говоря, в приличном обществе таких людей чураются и, в конце концов, их изгоняют из этого общества. Я сам помню многие такие, знаете, центровые средства массовой информации, в которых даже дискуссия на тему приносила вред. Даже дискутировать об этом не надо, да? Попробуйте по материалу в присутствии своих родителей, матери своей, в присутствии своих детей. Вот мы как-то допускаем себе вещи, которые мы дома не допускаем. Но вы абсолютно правы, что языковые споры и филологическая интервенция – это часть большой психологической войны с нами по переформатированию. Не зря ведь называют русский язык живым языком, да, и всякие украинизмы, англиканизмы,
франкофоны.
Да, это все то, что вообще корежит наши культурные коды. Вскрывает их сначала, потом взламывает, а потом и меняет на новые. Это не такая простая штука. С помощью языка, кстати говоря, языками называли народы, да, с помощью языка с нами делают то, что хотят сделать. Нами занимаются и нас переформатировать хотят, потому что мы душевные, порядочные люди, которые за добро и за правду, и за Бога, если хотите, мы им в таком качестве ненавистны, и нас надо переделать. Об этом надо просто помнить всегда.
Следите за чистотой своей души, не забывайте об этом. Ну, и я напомню, что у нас в гостях был Валерий Татаров, петербургский тележурналист, кинорежиссер и просто хороший человек. Меня зовут Игорь Викулов. Оставайтесь с нами на радио «Спутник». Хорошего настроения.